эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем привет! У нас на календаре 21 мая, на часах 13:01 по московскому времени, в студии Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худеев. Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы, как всегда, готовы отвечать на ваши все самые разнообразные вопросы, отвечать-то будет Сергей Львович, я буду помогать в этом, зачитывать вашу позицию, где-то, может быть, помогу, насколько смогу ее доформулировать, если что-то вдруг пойдет не так. В любом случае, все ваши самые сложные, самые разнообразные вопросы присылайте нам через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Также через него можно звонить. Мы активно тестируем эту функцию. Наверное, она уже в принципе отработана, но если вдруг хотите нам позвонить, наверное, будет идеально, если позвоните именно через мобильное приложение, чтобы мы вот наверняка все отработали, все возможные ошибки устранили заранее. В общем, звоните. Если вам удобнее позвонить по классическому способу через наш телефон прямого эфира, то напоминаю 8 800 333 1706. Также там, где вы нас смотрите, да, нас можно в соцсетях смотреть, Facebook, ВКонтакте, открывайте, смотрите, задавайте вопросы в комментариях, тоже будем зачитывать, тоже будем откликаться. В общем, все для вашего удобства. Начать предлагаю с вопросов, которые оставались у нас с прошлого эфира. Некоторые вопросы были переадресованы из передачи «100 вопросов атеиста», поскольку в рамках христианства трудные вопросы, они как-то больше укладываются. Будем разбираться с долгами. Итак, сообщение от Вовы. Сказано, что человек сотворен по образу. Всеобщее римское учение говорит, что мы подобие тех трех богов Бога. Вопрос, почему я совсем не всемогущий, если я подобие источника всех-всех сил? И если мне говорят, что нас создали три бога одновременно, то почему такая недоработка даже с Адамом? Ведь Адаму верено было сад охранять, в котором львы и крокодилы. И Адам это сделал. Не вопрос, кого защищать, но Адам охранял львов и крокодилов без клеток. Следовательно, о моё подобие от источника всех сил в том получается, что могу принять собственное решение – бежать и быстро. Спасибо.
Я не очень понимаю, что имеет в виду вопрошающий.
Мне здесь в этом видится вопрос первый, наверное. Почему, если нас сотворили по образу и подобию...
Мы не всемогущие, но да. Потому что образ и подобие, он означает не всемогущество, он означает просто могущество. То есть человек является Божьим наместником в мироздании, и Бог все покорил под ноги его. У Златоуста, у многих других толкователей образ Божий — это владычество, которое Бог делегирует человеку. Вот как в античном мире была Римская империя, там со связью было плохо, и поэтому местный губернатор, он должен был принимать очень многие решения на месте, и поэтому пользоваться непререкаемой властью, и он был как бы образом императора. То есть он действовал так, как если бы здесь присутствовал император. Ему император делегировал такие полномочия, что вы должны все были там повиноваться этому губернатору, как бы вы повиновались императору, если бы он лично присутствовал. И человеку Бог делегирует власть в мироздании. Эта власть очень сильно подорвана грехопадением, но она не уничтожена. У нас есть реальная власть, реально возможно что-то менять. И самое главное, у нас есть свобода. То есть наши действия не детерминированы внешними обстоятельствами или другими людьми. Мы подобны Богу в том отношении, что мы свободны. Мы обладаем, если использовать такое философское определение, способностью порождать собственные цепочки причин и следствий. То есть если весь материальный мир, там, любые события в этом мире детерминированы предыдущими цепочками причин и следствий, то мы в своих действиях свободны. Мы обладаем, как и Бог, разумом, мы обладаем способностью воспринимать красоту, мы обладаем способностью любить, мы обладаем личностью. В этом отношении мы созданы по образу Божию.
Что касается львов да крокодилов, почему так произошло, что, в общем-то, мы... перестали их охранять, а, в общем-то, ну, теперь это звери, которые представляют угрозу для человека, ну, если встретиться.
Человек до падения, человек обладал властью над животным миром, и в жизни некоторых святых мы видим, что эта власть тоже проявляется. То есть я видел там фотографию, это уже фотография, то есть это уже относительно недавно все происходит. Монах кормит лису там с руки. Есть истории, и я думаю, что они вполне достоверные, про то, как святые в истории церкви общались с животными. Там преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они общались с медведями. Там медведи подкармливали, и медведь им никакого вреда не делал. Ну или история, скажем, о Франциске Ассизском и Губийском волке мне тоже представляется вполне достоверной.
Вопрос от Алексея. Любая тяжкая болезнь является частью промысла Божьего?
Да, абсолютно все, что происходит в мире, является частью Божьего промысла. При этом надо уточнять, о чем мы говорим, когда мы говорим о воле Божьей. То есть воля Божья, она может себя проявлять в двух аспектах. Как Божий промысел и как Божий закон. Вот то, чего Бог хочет, и то, что Бог учтет в своем плане, скажем так. Вот, например, в истории распятия и воскресения Господа Бог не хотел, чтобы Иуда предал Спасителя, Бог не заставлял его так сделать. Иуда поступил против воли Божией, но Бог знал, что он так поступит, Бог учел это в своем замысле, что в итоге вот так произойдет, и Христос будет распят, он умрет за наши грехи и воскреснет из мертвых. То есть, если какие-то вещи являются частью Божьего промысла, из этого никак не следует, что Бог их желает или одобряет. Болезни, человеческие страдания, грехи, преступления – все это противно Божьему замыслу. Бог этого не хочет, сердце Бога это никоим образом не радует, но Бог учитывает это в своем плане, и Бог развернет это к нашей вечной славе и вечной радости. Бог устроит так, что это послужит к нашему вечному спасению. То есть из того, что, скажем, тяжелая болезнь является частью Божьего замысла, не следует, что это хорошая вещь, или что Богу она нравится. Нет. Из этого только следует, что Бог учитывает это в своем замысле и обратит это ко благу.
Даниил пишет: «У святых отцов достаточно жесткие комментарии в отношении неправославных христиан. Стоит ли их понимать так, что спасение вне православия исключается? Я православный христианин, но меня несколько пугает мысль, что мое спасение целиком зависит от того, насколько хорошо я разобрался в богословских тонкостях и правильно ли выбрал конфессию».
Значит, ваше спасение определяется вашими отношениями с Господом Иисусом Христом. И, знаете, вот у святителя Филарета Московского, у него есть беседа между испытующим и уверенным в истине, по-моему, православной церкви, как-то так, греко-российской православной церкви, по-моему, так у него написано. Но можете набрать там Филарет, беседа между испытующим и уверенным. И там этот испытующий, он приходит к священнику и говорит: вот я так смущен, думаю, вот православная церковь, она истинная церковь. И ему священник открывает Писание и говорит: ну, смотри, тут написано, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога. И церковь православная, она же исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Да, ну, значит, это вот будь в этом отношении покоен, это истинная церковь, там Христос истинно пребывает, спасает уповающих на Него, после чего у него этот вопрошающий спрашивает: да, но вот таким же образом мне какой-нибудь там лютеранин может показать то же самое, что да, вот у нас, значит, лютеранская наша церковь, она тоже исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. На что ему, значит, уверенно отвечает, он говорит: а мне что других судить? Я пересказываю своими словами, я буквально не скажу, но вот моя эта цель — тебе обосновать, что православная церковь есть истинная церковь. Там, моя цель — не обосновать тебе, что все остальные в ад провалятся непременно. Вот тебе истинная церковь, вот ты за нее держись. А других мне чего судить? Это как бы не моя миссия, не моя работа. Поэтому мы, православные люди, должны рассматривать как величайший дар от Бога, что у нас есть возможность принадлежать к православной церкви, но мы не должны приходить в надмение и решать за Господа Бога, с кем у него могут быть отношения, с кем не могут быть за пределами именно православной церкви. Знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю Фридриха Гаазе, который был подвижник милосердия в XIX веке. Он был немец, врач. Он огромные усилия приложил к тому, чтобы облегчить положение заключенных. И он все свои подвиги совершал именно как христианин, именно из веры во Христа, но он был при этом католик. И предполагать, что человек, который веровал во Христа, который ради веры во Христа совершал вот все эти подвиги милосердия, вот он ему на страшном суде там Христос скажет, знаешь, что вот неправильное было мнение совершенно о Папе Римском, поэтому иди отсюда в ад. Но мне это кажется отрицанием Евангелия вообще в целом. Поэтому мы должны служить Богу там, где мы есть, в той общине, где мы есть, и не произносить какого-то осуждения суда над другими христианами.
Вопрос от Андрея. Скажите, вы часто приводите статистику, что верующие более устойчивы в стрессовых ситуациях. В среде моих знакомых я вижу разных людей. Есть и устойчивые в скорбях, есть и не очень. Это связано с российским менталитетом или все-таки ваше утверждение несколько поверхностно? И нужно ли смущаться тем, что опять-таки в России в церкви можно встретить не очень адекватных людей?
Видите ли, существует анекдотические свидетельства и существует статистика. Допустим, человек считает, вот у него есть там несколько знакомых больших любителей кофе, которые заболели раком. И он, значит, перепугался, что кофе вызывает рак. Потом он пошел в интернет и выяснил, а что там, исследования проводились на эту тему? Проводились неоднократно. Никакой связи между употреблением кофе и раком не выявлено. Вот анекдотические свидетельства, это когда я вижу, что там, не знаю, Вася был большой любитель кофе, и теперь у него рак. И оно может у меня произвести большое впечатление, но чтобы постулировать связь между кофе и раком, я должен провести именно полномасштабные исследования. И эти исследования показывают, что такой связи не выявлено. Вот точно так же у меня могут быть знакомые там, верующие люди, которые, не знаю, несчастны или больны, или там все у них не так в жизни. Но это то, что называется анекдотические свидетельства. Если смотреть статистику, то по всему миру верующие в целом более благополучны. При этом надо подчеркнуть, что церковь, в принципе, открыта для любых людей. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если у человека какие-то проблемы, там, не знаю, психического плана, это ни в малейшей степени не препятствует его отношениям с Богом, ни в малейшей степени не препятствует его вечному спасению. И любая душа пред Богом абсолютно драгоценна. Другое дело, что в церкви действует спасительная, исцеляющая сила Божия. И, как вам сказать, она не действует как таблетка, но в церкви действует вот реальная милость Божия. И в церкви действует наставление, которое побуждает человека удаляться от того, что его жизнь непосредственно разрушает. То есть, вообще говоря, в церкви есть место для людей неустроенных, в церкви есть место для людей больных, в церкви есть место для всех вообще. Добро пожаловать. Вот как Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Но вот в церкви в целом люди статистически более благополучны, чем в миру. Ну вот это исследования, которые проводились в том числе совершенно неверующими исследователями.
Предлагаю сделать небольшую паузу, после этого вернемся в студию. Напоминаю, что вы нам можете очень разнообразно писать, в том числе там, где нас видите, в Facebook, ВКонтакте. Если смотрите нас, в комментариях можете оставлять вопросы, мы их будем зачитывать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Сообщение от Ивана. Недавно прочитал статью «История науки» Геннадия Горелика. Он утверждает, что Библия является важной предпосылкой возникновения современной науки. А вы как думаете, что повлияло на возникновение фундаментальной науки?
Ну, конечно, исторически наука складывается именно в христианском мире. Причем во многих цивилизациях были все предпосылки. В античном мире были предпосылки. В Китае были предпосылки, в Индии были предпосылки. Там, Китай — это вообще невероятно крутая цивилизация. Это цивилизация, в которой было абсолютно все, кроме, собственно, науки. То есть там на рубеже тысячелетий проводились дискуссии об экономике, где нужно... что был свободный рынок, а где цены надо регулировать, там было государственное образование, там люди для того, чтобы получить государственную должность, должны были экзамены сдавать. В общем, Китай была невероятно развитая цивилизация, но не было науки. Почему именно в христианском мире наука возникла? Потому что в христианстве было представление о Боге-законодателе, который устанавливает законы и который заключил завет с Солнцем и Луной, и о Боге, который держит свое слово. И поэтому люди искали в природе законы, потому что они верили в законодателя. И, конечно, европейская наука, она создана христианами, причем не просто людьми христианской культуры, она создана людьми, которые в целом лично были более религиозны, чем в среднем по стране. Ну вот, например, там Роберт Бойль, он был... Он финансировал за свой счет миссии в Индии, финансировал перевод Библии на гельский язык. Блез Паскаль, он известный очень религиозный мыслитель. Максвелл, Фарадей, в общем, все основатели, все великие имена в школьных учебниках физики и химии — это люди не просто христианской культуры, это именно люди глубоких личных христианских убеждений.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, вот в одной передаче вы говорили, что люди так относятся к молитве, как к заклинанию. Для одного знака зодиака так лучше молиться, для другого знака. Ну, вообще неправильно, это понятно. В общем-то, на смысл этих поездок к святым, там, к мученицам и так далее. Ну, я имею в виду именно к иконам. То есть, получается, как ты заболел, молишься дома, ага, не получается. Ну, съезжу-ка я туда. Ну, как вот, ну, разве не Христос нас исцеляет, излечает, и все это разве не Он делает?
Спасибо. Значит, ну, вот, например, там Христос говорит в Евангелии, пойди покажи священникам, или пойди умойся в купальне Силаам. Или в Ветхом Завете мы читаем, как там пророк говорит... человеку, иди омойся там, в такой-то реке. То есть чудо исцеления, оно иногда связано с какими-то действиями, которые человек должен совершить. И традиция паломничеств, которая с этим связалась, она, в общем-то, вполне понятна, когда человек совершает свое шествие физическое, в нем что-то внутри меняется. Человек, который вот все оставил, и он куда-то пошел. Он этим проявил свою веру. Вера проявляется, когда мы что-то делаем, исходя из нашей веры. У человека его духовная жизнь, она очень сильно связана с его физической жизнью, с тем, что он физически делает со своим телом. Вот точно так же мы можем сказать, а что вообще в церковь ходить? Там, можно уж дома сидеть молиться. А нет, очень важно, чтобы вы стали физически, пришли в церковь. И мы понимаем, что вот физически прийти в церковь, там молиться, это совсем не то, что мы будем по интернету смотреть богослужение. Поэтому паломничество — это форма молитвы, она имеет вполне свои основания там, в Священном Писании, и она имеет свои основания просто в человеческой природе. Что когда мы совершаем какое-то действие такое физическое, мы идем из пункта А в пункт Б, с целью помолиться там, об исцелении, мы проявляем нашу веру в каком-то действии.
Вопрос от Ильи. Можно ли сказать, что «я малое» — это «я большое», всеобъемлющее? Бог — это тоже «я», но тот, кто контролирует весь мир. Справедливо ли такое утверждение? Каждая душа любого живого существа — неотъемлемая часть личности Бога.
Нет. Такое представление существует, насколько мне известно, в некоторых формах индуизма. В христианской картине мира мы не являемся частями Бога. Потому что в христианской картине мира Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А мы грешные люди, у нас тьма есть, и мы не являемся частями Бога. Мы от Бога в этом отношении отдельно мы существуем сами по себе. Мы можем вступить в общение с Богом, и мы призваны разделить с Богом его вечную жизнь, его вечную радость. Мы должны стать причастниками божественного естества, как пишет апостол Петр. Но мы не являемся изначально частью Бога. Бог существует отдельно от нас, и более того, наша личность нигде не растворится. Да, вот есть в восточных учениях, что человеческая личность, она в итоге растворяется в Боге. В христианстве мы не растворяемся в Боге, мы всю вечность будем существовать как отдельные человеческие существа. Мы будем преображены, мы будем уподоблены Богу, мы будем отражать его свет, но мы все же не перестанем существовать как личности, мы нигде не растворимся.
Вопрос от Шрила Дас. Разве вне христианства нет ничего доброго и истинного?
Вне христианства есть много чего доброго и истинного. Другое дело, что полнота истины пребывает только в Иисусе Христе. Вот, например, в Библии говорится о Божьей премудрости, что мною правят цари и законодатели узаконяют правду. То есть любое проявление, скажем, государственной мудрости и справедливости, которое проявляется в действиях там, сколь угодно языческих правителей, имеет своим источником Божию премудрость. Или апостол Павел говорит о том, что дело закона написано в сердцах у язычников. Это тоже действие Бога за пределами церкви, очевидно. То есть, конечно же, Бог является источником всего доброго и правильного, и спасительного, где бы то ни было. Божественная благодать, то, что богословы называют всеобщей благодатью, она действует во всем мире. Никто не исключен из присутствия этой всеобщей благодати, потому что Бог непрестанно заботится о всем своем творении. Ни язычники, ни иноверцы, ни атеисты не исключены из милосердной Божьей заботы и попечения, поскольку Бог заботится о всем своем творении. И вне церкви, вне христианских религиях может проявляться нечто доброе и благое, и это мы даже прямо в Писании находим, там, что да, там язычники могут поступать по закону Божьему. Но вечное спасение, оно о том, как нам вступить в личное отношение с Богом, который является источником всякого блага. И вот этот Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Как говорит апостол Павел, в нем обитает вся полнота божества телесно. То есть источник всего доброго и хорошего, что было где бы то ни было, вот он явился в лице Иисуса Христа. Те отблески света, которые мы находили там где-то еще, вот этот свет, вот его первый источник этого света, вот он теперь пришел в лице Иисуса Христа. И это значит, что мы должны просто оставить те отблески, которые у нас были, чтобы прийти к самому, собственно, свету. Вот как, не знаю, свеча — это очень хорошо, когда мы сидим ночью. Когда взошло солнце, мы можем ее погасить. Мы благодарны фонарику, когда мы, не знаю, сидим в лесу ночью. Но когда взошло солнце, фонарик можно выключить. Христос есть солнце, правда, это солнце взошло. В нем есть полнота истины. Все доброе и спасительное, что было где бы то ни было, оно в своей полноте явлено в Иисусе Христе.
Вопрос от мистера Фримена. «Лично знаю множество случаев исцеления Богом наркоманов и алкоголиков, но не слышал ни об одном случае исцеления, например, слепого. Как вы думаете, почему? Неужели со временем, со времен Евангелия у Бога появилась специализация?»
Я думаю, что Бог имеет о каждом человеке свой таинственный замысел. Бог действует в жизни каждого человека так, как нужно для этого человека, и так, как нужно для тех, кто его окружает. И поэтому, почему Бог исцеляет вот эту вот болезнь, а вот эту вот не исцеляет, вот этого человека он исцелил, а вот этого нет, мы не знаем. Это часть сокрытого от нас Божьего замысла.
Семен спрашивает. Христос говорит, что если иметь веру с горчичное зерно, то можно двигать горы. Почему никто из святых не может и не мог их двигать? Как можно трактовать это изречение Христа?
Ну, когда мы говорим, что да вот мы тут с вами горы своротим, речь-то не идет о производстве земляных работ. Речь идет о том, что мы достигнем чего-то выдающегося. Это обычная идиома, которая описывает что-то выдающееся, что-то превосходящее воображение. И в этом отношении церковь действительно двигала горы, действительно вот эта маленькая группа апостолов, она в итоге превратилась в мировую религию, там, подчинила себе Римскую империю. Это чудо. Это гораздо большее чудо, чем чудесное производство земляных работ. И, конечно же, здесь, как и в других местах Евангелия, мы видим вот этот яркий образный оборот. Это не указание на земляные работы.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Пишите нам teos.fm, мобильное приложение Teos.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию. По-прежнему Сергей Львович отвечает на ваши вопросы. Тем временем у нас есть звонок в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав, да, значит, прямой звонок. Сергей Львович, ну мне придется вернуться к теме, которую я поднял на прошлой неделе, потому что меня, значит, прервали. Ну и как следствие вы отвечали, в общем-то, не совсем на тот вопрос. Я напомню, что речь шла о видениях Иезекииля, тетраморфе и престоле Господа. Ну, про престол Господа в другой раз как-нибудь. А сейчас вот только о тетраморфе. Значит, мы с вами выяснили, значит, следующее, что, значит, вот своды ассирийских храмов, которые существовали в глубокой древности, задолго до Иерусалимского храма, вот эти своды, они поддерживались колоссами в виде необычных фигур с четырьмя ликами, значит, человека, льва, быка и орла, вот этих самых тетраморфов. И также мы знаем, что имена этих четырех ликов соотносятся с древнешумерскими названиями созвездий, но, соответственно, с двумя равноденствиями и двумя солнцестояниями. Человек – это у нас водолей, бык – это телец, лев – это лев, и у орла, у шумеров, значит, у него там соответствие скорпиону, как ни странно. И вот единую фигуру они составляют именно потому, что символизирует не пространство, не четыре стороны света, как вы в прошлый раз предположили, а время, то есть непрерывное течение времени. И вот вопрос. Вот зная все это, как можно продолжать верить в то, что у Иезекииля было именно видение тетраморфа, когда очевидно, что тетраморф был элементарно срисован с натуры, то есть с реальных колоссов ассирийских храмов?
Значит, пророческие видения, они являются в тех образах, которые человек в состоянии воспринять. То есть, допустим, что все это так. Допустим, что я сейчас не имею времени вот в это углубляться, но да, допустим, это так. Но естественно, что пророческие видения, они являются человеку в тех образах, в которых он способен их воспринять. Ну вот, допустим, не знаю, ну вот я читаю, люди сейчас, там, не знаю, претендуют на пророческие видения, им в этих видениях является что-то, не знаю, самолеты, например. Это будет доказывать, что это ложное видение? Нет, не будет. Потому что, ну, естественно, видение будет человеку являться в тех образах, которые ему знакомы из окружающей его культуры. Ну, а в каких еще? Так что вообще вот тот аргумент о параллелях между христианством или там ветхозаветным иудаизмом и какими-то языческими культурами вы проводите, ну, это вообще не аргумент, мы же уже говорили об этом много раз. Ну, конечно же, ветхозаветные евреи живут в определенном культурном окружении, как и новозаветные христиане. Ну, конечно же, они используют язык и образы, которые присутствуют в окружающей их культуре. Ну, естественно, понимаете, там это как современный, не знаю, там священник произносит миссионерскую проповедь, ссылается при этом на голливудский фильм. Много раз это вообще наблюдал, там, в интернетах особенно. Для того, чтобы как бы к своей молодежной аудитории там пробиться. Вот увидели там фильм такой-то, вот в этом фильме, значит, мы его можем использовать как иллюстрацию. Но это не значит, что христианство сделано в Голливуде. Это просто значит, что любой проповедник будет использовать образы, взятые из культуры, которая вот его окружает.
Есть еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, меня слышно?
Да, слышно.
Ну, хотелось бы немножко сказать, что алкоголизм и наркомания – это вообще не болезни. То есть, если Бог исцеляет, то не может исцелить, не является болезнью. Человек выбирает. Это грех. Команда алкоголизм – это грех. А грех не болезнь. Это выбор нравственный. Ну и второе, то, что аргумент не здорово, когда там вы не можете двигать горы. Так Иисус Христос приводит этот пример, чтобы доказать, что ни один христианин, в том числе святые апостолы, двигать горы не может, потому что недостаточно веры. Сам Иисус Христос говорит, что ни у кого из христиан, в том числе у апостолов, нет столько веры, чтобы двигать горы. То есть, собственно, о том, что мы не можем двигать горы, прямым текстом и говорит Иисус Христос и обвиняет нас. То есть никакие там церкви воды не двигала, даже апостолы. То есть смысл этой фразы Христа в том, чтобы обличить апостолов, в том, что у них недостаточно.
Нет, ну, вы знаете, это, возможно, это толкование, я его не разделяю. Алкоголизм и наркомания – это все-таки болезни. Вот, то есть это не только грех. Понятно, что она начинается с греха, конечно. Первое употребление – это грех. Но человек попадается в ловушку, то есть это и болезнь тоже. Поэтому тут надо понимать, что просто человеку химически зависимому сказать «кончай, дурью мается», но это не получится с ним. Это тяжелая, действительно реальная болезнь, которая связана с особенностями организма. Человек нуждается в специализированной помощи, и человек нуждается в сверхъестественной Божьей благодати.
Ну и давайте примем еще один звонок, раз уж сразу у нас столько звонящих.
Алло, в эфире. Понял, это снова я. Сергей Львович, ну, ваше, конечно, понятие правильное, но поймите, проявляя действие, понятно, вера наша проявляется сильнее, но она-то проявляется не к Христу, а, допустим, к Матроне Московской, там, или к себе, или к Николаю Угоднику, но она же должна проявляться Христу. Вот скажите, какую я должен установку сделать для себя? Вот сделаю я паломничество, допустим, в Ксении Петербургской, и Христос меня исцелит за это. Да. Или получается как? Я сделаю паломничество, и она меня исцелит. Или все-таки Христос меня исцелит?
Вы знаете, в конечном итоге Христос. Ну вот смотрите, я обращаюсь там периодически к обычным врачам. Ну вот все мы, кроме людей самых молодых, наверное, обращаемся. И мы не видим большого противоречия в том, что нам врач помог, или это вот милость Божия. Мы понимаем, что врач, который нам помогает, это часть божественного промысла. Мы благодарны врачу, и мы благодарны Богу. Мы говорим «слава Богу». Вот, допустим, я вчера молился, что, слава Богу, благополучно прошла операция там, одной моей родственницы дальней. И я же никому в голову не придет из нас доставить такое противопоставление, что, ну, если это хирург делал операцию, за что же тут благодарить Бога? Нет, мы понимаем, что хирург действует в рамках божественного промысла. Тем более, когда мы говорим о святых, они действуют по воле Божией и в рамках божественного промысла, и в рамках той большой семьи, которой является церковь.
Вопрос от Натальи. Здравствуйте. Сейчас много детей дошкольного возраста рассказывают о прошлых жизнях. Предполагается, что это свидетельство реинкарнации. Например, заявление 4-летнего ребенка. «Когда я был большим, а вы еще не родились, то помню, что я был голодным, и мы все ходили искать еду зимой». Как объясняет этот феномен христианство?
Ну, как фантазирование, понимаете, дети, они могут рассказать очень много удивительных историй, в том числе, вот как бы в таком христианском контексте, там, когда ребенок рассказывает, как он помер, был на небесах, встретил там Иисуса, и еще там масса у него было приключений на небесах, потом выясняется, что это неправда. Вот дети могут фантазировать, это бывает. Иногда эти фантазии соответствуют христианской картине мира, иногда нет. И, ну, надо понимать, что с детьми это бывает.
Ну, мне кажется, здесь еще может быть где-то фантазии родителей. Уже очень хочется особенного ребенка.
Родители могут хотеть особенного ребенка. И это точно так же может срабатывать как бы и в христианскую сторону. То есть может ребенок рассказывать о том, как он был там на небесах, и излагать такую христианскую картину мира. Но в обоих случаях это требует очень-очень такой большой сдержанности. Знаете, была книжка какая-то про ребенка, не вспомню сейчас название, про ребенка, который тоже был на небесах, оттуда вернулся, все, значит, рассказал в подробностях. Книжка разошлась огромными тиражами, потом ребенок признался, что все это выдумал. И это точно так же ребенок может выдумать вам реинкарнацию, там, похищение инопланетянами и что вам будет угодно.
Вопрос от Вовы. В Ветхом Завете источник всех сил обозначен словом «Бог». Вопрос. Если рассматривать три источника всех сил, то как факт, всемогущество двух других ограничивают каждого одного из трех. Так как этот факт всемогущества одного ограничение для двух других. При этом состояние любви и так далее реально ограничивают. Спасибо, что вы на это думаете?
Ну, то, что учение о Троице христианское, оно не предполагает трех отдельных сил, оно не предполагает трех богов. И это специально отрицается. Не три бога, а один бог. Бог един по существу и троичен в лицах, поэтому такой проблемы вообще не возникает.
Вопрос от Олега. Как христиане могут претендовать на абсолютную истину? Умнее всех?
Тут нужно немножко остановиться на вопросе, а что мы вообще считаем истиной или абсолютной истиной? Вот, не знаю, Волга впадает в Каспийское море. Это абсолютная истина. Там, как нас в этом... London is the capital of Great Britain, как нас в школе учили. Это абсолютная истина. Вот, не знаю, Луна — естественный спутник Земли. Это абсолютная истина. Это либо истина, либо нет. То есть это некое утверждение о реальности, которое этой реальности либо соответствует, либо нет. Когда христиане провозглашают, что Христос воскрес из мертвых, и он там паки грядет со славой судить живых и мертвых, это просто либо истина, либо нет. Что тут претендовать, что значит абсолютная истина? Чем абсолютная истина отличается от неабсолютной? Ну, не знаю, возможно, имеется в виду как бы так степень уверенности, что вот можно сказать, там, я предполагаю, там, по, знаете, вот как в интернете обсуждают какой-нибудь там бурный случай политический, там, кто врет, непонятно, значит, то ли эти врут, то ли те, но я вот там, все обдумав, рассмотрев все имеющиеся данные, склоняясь к мнению, что врут все-таки те, но я на 100% не уверен. Но это вообще не притязание на истину. Это вообще к истине не имеет отношения, это так и называется догадки, предположения, там, что я нахожу правдоподобным более. Истина — это некое утверждение о реальности, это утверждение о реальности либо соответствует действительности, либо нет. Либо Христос воскресал, либо нет. либо Бог создал мир, либо нет. И тут кто-то из нас ошибается, но это неизбежно. И дело не в том, там мы самые умные или не самые. Просто вот реальность, она этим утверждением либо соответствует, либо нет.
У нас есть еще один звонок. Сегодня вы особенно активно звоните. Это очень-очень приятно. Здравствуйте, вы в эфире.
Послушайте.
Да-да.
День добрый.
Здравствуйте.
У меня вопрос про Евангелие. Когда Господь говорил, что из человека выходит бес, а потом находит дом убранным и не занятым, наверное, верую Богом, то берет с собой еще злейших духов, и тому человеку еще бывает хуже, чем первый раз, то, как вышел бес. Это написано притча о народе Израилевом. Вот такой вопрос у меня.
Значит, это написано в частности, да, о вождях израильского народа. Это написано, да, о религиозной верхушке Израиля. Но это также написано о церкви, это также написано о каждом верующем, понимаете? Предостережения, которые есть в Евангелии, они относятся не только к современникам Иисуса, они относятся ко всем людям вообще. Они носят такой универсальный характер. То есть, да, в ближайшем контексте это относится к противникам Иисуса, вот непосредственно в его эпоху. Но это также относится к христианам, это относится к церкви. То есть, если человек освободился от какого-то зла, и он не обратился при этом к Богу, его место, его внутренний дом не заселен Богом, он не принадлежит Богу, то явится еще там семь худших бесов.
Вова спрашивает, точнее, даже не спрашивает утверждение, не знаю, как, в принципе, реагировать. Христиане закрыли Академию Платона. Вы что-нибудь слышали об этом?
Вы знаете, имеется в виду то, что христианские императоры позакрывали язычников, позакрывали. Но это, понимаете, вообще говоря, были чисто религиозные учреждения, когда люди думают себе, что академия, это они там сидели с пробирками, там занимались химией и физикой, и совершали открытия во благо человечества, потом пришел император и все это прикрыл с казаками. Но на самом деле речь там шла именно о языческих религиозных практиках, которые были прекращены.
Сергей пишет: «Прочитал, что в Америке по-прежнему большинство верят в Бога, пусть и не библейского. То есть все восторги атеистов, что религия умирает, ложь. Вопрос такой. Я встречал мнение, что врожденный у всех инстинкт поклонения чему-то, что ученые недавно подтвердили, мол, суеверие не искоренишь, связано с древними первобытными страхами. Как это можно опровергнуть?»
Ну, в Америке большинство людей верит во вполне себе библейского Бога. Там до сих пор очень много верующих христиан. У нас есть основания этому радоваться. Там сохраняется значительное влияние все-таки христианства. И, конечно, последние годы шло такое вымывание христианства, его выдавливание под давлением такой достаточно радикальной либеральной прогрессистской идеологии. Но сейчас процесс несколько тормознул, вот как там Трампа выбрали. Сейчас пошел некоторый откат. Но там до сих пор много благочестивых людей, которые верят именно в библейского Бога, которые усердно к этому относятся, которые посещают богослужения, так что слава Богу. Но что касается второго вопроса, понимаете, как бы бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает тезис. И тут нужно понять, как вам сказать, ложность самого довода, слабость самого довода. Допустим, человек поверил в Бога, потому что он боялся темноты. Доказывает ли это ложность самой веры? Ну вот, допустим, человек бросил курить, потому что он побоялся рака легких. Он там, ему постоянно капли на мозги, что вот там Вася, Петя и Коля поумирали от болезни легких, они курили как паровозы, и вообще статистика очень плохая, и он с перепугу бросил курить. А то, что он сделал это с перепугу, под влиянием своей эмоциональной реакции, это как-то опровергает, что курить, вообще говоря, вредно. Но я думаю, что нет. То, что человек принимает какие-то решения под влиянием эмоций, там, страха в частности, ничего нам не говорит о том, правильные ли эти решения или нет.
Вопрос от Олега. Мог ли Бог воплощаться в других людях, как в Иисусе Христе?
Нет. Понимаете, вот если мы имеем в виду что-то вроде аватаров, что божество, оно там воплощается там в ком угодно. В Кришне там, в Будде и еще в куче народа, от чего бы не воплотиться. То там совершенно другая картина воплощения. Вот воплощение — это не аватар. Вот как знаю, там в фильме «Аватар» сделали такое тело этого инопланетянина, к этому телу можно подсоединиться и в нем там, значит, шуровать. И можно от этого тела в любой момент отключиться, и в принципе, теоретически, можно сделать еще одно тело инопланетянина, и опять в него залезть, и опять там в нем действовать, если первое тело сломается. Это, да, напоминает немножко компьютерную игру, что у тебя в компьютерной игре персонаж, и ты, значит, завел себе этого персонажа, залез в этот мир, там поубивал всех драконов и вообще, значит, совершил подвиги, что-то там, значит, сделал, а потом ты можешь войти в другого персонажа. Вот воплощение, Бога воплощение в Библии — это совершенно принципиально другое явление. Христос не надел человеческое тело поносить. Христос во Христе Бог стал человеком. То есть не то, что вошел в человеческий мир в качестве аватара, а реально, подлинно стал человеком. Ну вот смотрите, там есть масса игр, не знаю, на тему Великой Отечественной войны, где человек там по экрану бегает с этим, значит, ППШ, и там, значит, стреляет, сидит там в окопе, поднимается в атаку. Его убили, он перезагрузился. И мы понимаем, что в этом случае это игра, забава. Человеку абсолютно не больно, когда в него попадают пули. Но вот воплощение — это как если бы человек реально стал солдатом в этом грязном окопе и реально терпел боль и страдания человека, который там вот действительно находится в этом положении. Христос реально стал человеком, реально претерпевал человеческие страдания, и он стал человеком навсегда. И он стал, естественно, вот этим конкретным человеком, Иисусом Христом. И он не мог бы, не может теперь развоплотиться и стать кем-то еще, потому что он воплотился на самом деле. Вот библейское представление о воплощении — это не аватар. Аватар вы можете менять, да. Библейское представление о воплощении — Христос, во Христе Бог действительно стал человеком. Не воаватаривался, он вочеловечился. Он навсегда стал человеком, Иисус Христос, и сегодня, в данный момент, является человеком. Потому что боговоплощение — это не то, что, понимаете, Бог одевает маску для того, чтобы прийти и что-то сообщить людям. Нет, это не голограмма, это не аватар, это именно Бог подлинно, реально стал одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, и подлинно, реально претерпел человеческую жизнь и человеческую смерть и воскрес из мертвых. Поэтому тут нужно, конечно, подчеркнуть принципиальную разницу, что в отличие от индуизма там, и восточных религий, в отличие от современного представления об аватаре, в отличие от подключения к компьютерной игре, Бог подлинно вошел в этот мир и навсегда стал человеком в лице Иисуса Христа.
Что ж, будем на сегодня завершаться. Вопросы, которые мы не успели обсудить, мы перенесем на следующий эфир. В общем, будем давать ответы, но ровно через неделю.
Спасибо вам за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.